Глава 6. Четверг, 26 декабря. Лимит времени в 30 минут, который Микаэль Блумквист отвел своему собеседнику, давно был исчерпан. Часы показывали 16:30, и на первый вечерний поезд он явно опоздал. Хотя, конечно, Микаэль еще мог бы успеть на другой вечерний поезд, который уходил в 9:30. Стоя у окна, он массировал себе шею и рассматривал освещенный фасад церкви по другую сторону моста. Хенрик Вангер демонстрировал ему вырезки из местных и центральных газет со статьями о происшествии. Какое-то время оно явно находилось в центре внимания прессы. Еще бы, история исчезновения девушки из семьи известных промышленников – просто находка для репортеров всех мастей. Но поскольку тело так и не обнаружили, а поиски преступника окончились ничем, пресса скоро потеряла интерес к этому событию. А теперь, когда прошло более 36 лет, дело Харриет Вангер и вовсе предали забвению. И не важно, что речь шла о бесследном исчезновении близкой родственницы одного из крупных промышленных магнатов. В статьях, написанных в конце 60-х годов, похоже, преобладала версия, согласно которой девушка утонула, а тело ее унесло в море. От подобной трагедии не застрахована ни одна семья на свете. Микаэль, похоже, вопреки своим первоначальным намерениям, по-настоящему увлекся рассказом Хенрика Вангера. Но после того, как он взял краткий тайм-аут и посетил туалет, к нему вернулся прежний скептический настрой. Однако Хенрик еще не закончил свой рассказ, а Микаэль обещал дослушать историю до конца. «А сами-то вы как считаете? Что с ней случилось по-вашему?» — спросил он, когда Вангер вернулся в комнату. «Обычно здесь жили человек 25, но в тот день, в связи с семейной встречей, на острове находилось около 60 человек. Из них можно, скажем, исключить 20-25. И я считаю, что кто-то из тех, кто остался, скорее всего, кто-то из членов нашей семьи, убил Харриет и спрятал тело. Я могу выдвинуть дюжину возражений. Хотелось бы услышать... Самое главное, если, как вы говорите, поиски велись так упорно и так тщательно, тело обязательно нашли бы, даже если кто-то его спрятал. Честно говоря, поиски были еще более масштабными, чем я рассказал. Впервые мне пришло в голову, что Харриет убили, только когда я представил себе несколько ситуаций, как могло исчезнуть ее тело. У меня нет доказательств, но в своих предположениях я опираюсь на хронику реальных событий. Поделитесь, пожалуйста. Харриет исчезла около 3 часов дня. Примерно в 2:55 ее видел пастор Отто Фальк, который спешил на место аварии. Приблизительно в это же время приехал фотограф из местной газеты, который в последующий час сделал множество снимков. Мы, то есть я и полиция, просмотрели все пленки и убедились, что ни на одном из снимков Харриет нет. Зато все остальные люди, находившиеся здесь, за исключением самых маленьких детей, запечатлены хотя бы на одном кадре. Хенрик Вангер принес новый альбом и положил его на стол перед Микаэлем. Здесь фотографии, сделанные в тот самый день. Первый снимок снят в Хедестаде во время детского шествия тем же фотографом примерно в 1:15 дня, и на нем присутствует Харриет. Фотограф снимал, находясь на 2-м этаже дома. На снимке была видна улица, по которой только что проехали грузовики с клоунами и девицами в купальных костюмах. На тротуаре столпились зрители. Хенрик Вангер показал на одну из девушек в толпе. Это Харриет. Примерно через 2 часа она исчезнет, а пока гуляет по городу вместе с одноклассниками. Это ее последняя фотография. Но здесь есть еще один очень любопытный снимок. Он стал листать дальше. На оставшихся страницах в альбоме разместилось около 180 фотографий 6 пленок, посвященных катастрофе на мосту. После услышанного Микаэлю даже стало немного не по себе, когда он увидел Харриет, зафиксированную на резких черно-белых снимках. фотограф вполне профессионально запечатлел на снимках возникший хаос. Многие фото изображали то, что происходило рядом с перевернутой автоцистерной. Микаэль сразу узнал жестикулирующего 46-летнего Хенрика Вангера. Он был перепачкан мазутом. «Это мой брат, Харальд», — Хенрик указал на мужчину в пиджаке. Тот наклонился вперед и показывал на что-то в разбитой машине, где сидел заблокированный Аронсон. «Мой брат Харальд не внушает симпатии, но, на мой взгляд, его можно исключить из списка подозреваемых. Он все время находился на мосту, за исключением нескольких минут, когда ему пришлось сбегать в усадьбу, чтобы переобуться». Вангер продолжил листать альбом. Снимки были самые разные. Вот автоцистерна. На берег стекаются зеваки. Аронсон зажат в покореженной машине. Панорамные снимки, крупные планы. «Взгляни сюда», — сказал Хенрик. «Насколько нам удалось установить, этот снимок сделан приблизительно в 15:40 или 15:45, то есть примерно через 45 минут после того, как Харриет столкнулась с Отто Фальком. А вот наш дом, среднее окно на втором этаже. Это комната Харриет. На предыдущем снимке окно закрыто, а здесь оно открыто». «Значит, кто-то в этот момент находился в комнате Харриет?» «Я спрашивал всех, но никто не признался, что открывал окно». «Следовательно, либо его открыла сама Харриет, и значит, в этот момент она была еще жива, либо вам солгали. Но зачем убийце заходить к ней в комнату и открывать окно? И зачем кому-то понадобилось лгать?» Хенрик Вангер покачал головой. У него не нашлось ответов на эти вопросы. «Харриет исчезла в 15:00 или чуть позже. По этим фотографиям можно вычислить, где в это время находилась публика. Так что я могу снять подозрения с части присутствовавших. И, кстати, по той же причине люди, которые отсутствуют на снимках, должны быть включены в число подозреваемых». «Но вы так и не ответили на вопрос о том, каким образом, по вашему мнению, могло исчезнуть тело». «Думаю, что на него есть вполне рациональный ответ. Наверняка кто-то провернул трюк из набора иллюзионистов». «На самом деле существуют различные рациональные варианты. Убийца принял решение где-то около 15:00. Он или она вряд ли использовали какое-либо оружие, иначе мы, конечно, обнаружили бы следы крови. Я предполагаю, что Харриет задушили. И произошло это здесь, во дворе, за стеной. Это место не видно фотографу, и из дома оно не просматривается. Там есть удобная тропинка, ведущая коротким путем от пасторской усадьбы, где Харриет видели в последний раз, на пути обратно к дому. Сейчас там газон и кое-какая растительность, а в 60-е годы была засыпанная гравием площадка под автопарковку. Убийце оставалось только открыть багажник и засунуть туда труп Харриет. Ведь когда на следующий день мы начали поиски, никто и не думал, что совершено преступление. Мы сосредоточились на осмотре береговой линии, строений и ближайшего к нам участка леса. Значит, багажники никто не проверял. А на следующий вечер убийца мог спокойно сесть в свой автомобиль, переехать через мост и перепрятать тело в другом месте. Микаэль кивнул. Прямо под носом у тех, кто искал девушку. В таком случае речь идет об очень хладнокровном ублюдке. Хенрик Вангер горько усмехнулся. «Ты даже не представляешь, насколько точно сейчас охарактеризовал многих членов семейства Вангеров». В 18:00 они продолжали беседовать. Анна приготовила к обеду жареного зайца со смородиновым желе и картошкой. Хенрик Вангер поставил на стол дорогое красное вино. Микаэль по-прежнему вполне мог успеть на последний поезд. «Пора бы и честь знать», — подумал он. «Я согласен, вы рассказали леденящую душу историю. Но я никак не понимаю, с какой целью. А ведь я уже объяснил. Я должен узнать, какая сволочь убила мою внучатую племянницу. И я рассчитываю на твою помощь. Но как я могу вам помочь?» Хенрик Вангер отложил нож и вилку. «Микаэль, скоро 37 лет, как меня мучает вопрос, что произошло с Харриет. С годами я уделяю ее поискам все больше времени». Он замолчал, снял очки и стал рассматривать какое-то невидимое пятнышко на линзе. Потом взглянул на Микаэля. «Если уж быть до конца откровенным, именно из-за исчезновения Харриет я постепенно отказался от своих властных полномочий в концерне. Мне было не по себе. Я знал, что убийца находится где-то рядом. Моя рефлексия и погоня за истиной стали мешать работе. И самое страшное, что с годами эта ноша не стала легче. Скорее, наоборот. Примерно в 70-м году наступило время, когда я желал лишь одного, чтобы меня оставили в покое. К тому времени Мартин уже стал членом правления, и ему приходилось все больше и больше работать за меня. В 76-м году я подал в отставку, и Мартин стал генеральным директором. Мое место в правлении остается за мной, но после своего 50-летия я мало что сделал, находясь на нем. За последние 36 лет не было ни одного дня, чтобы я не размышлял об исчезновении Харриет. Можешь обвинить меня в том, что я просто-напросто помешан на этом. Во всяком случае, так считают большинство моих родственников. Впрочем, так оно и есть, скорее всего. Леденящая душу история. Более того, это событие сломило меня. И с годами мне становится все сложнее смириться с тем, что случилось. Я сам от себя этого не ожидал. Понимаешь ли ты, что я имею в виду? Надеюсь, что понимаю. Все, что случилось, не отпускает меня. С годами мое восприятие изменилось. В самом начале я не мог опомниться от горя и скорби. Я хотел найти ее и хотел бы похоронить. Тогда душа Харриет обрела бы покой. Но что-то изменилось. Теперь для меня, пожалуй, стало важнее найти этого хладнокровного ублюдка. Чем старше я становлюсь, тем больше меня поглощает эта идея — найти и отомстить. Это стало как маниакальное хобби.
Как хобби?
Ну да, как хобби. Я умышленно употребляю именно это слово. Даже когда полицейское расследование зашло в тупик, я не смог остановиться. Пытался систематизировать всю информацию, все источники и сведения, какие только оказались доступны. Фотографии, результаты полицейского расследования... Расспросил и записал все показания свидетелей о том, что они делали в тот день. Так что почти половину своей жизни я занимаюсь сбором информации об одном единственном дне. Но вы, надеюсь, понимаете, что за 36 лет убийца, возможно, и сам давно умер и похоронен?
Не думаю.
Микаэль поднял брови. Давай закончим обед и снова поднимемся наверх. Чтобы завершить эту историю, мне не хватает одной детали — кстати, самый невероятный. Лизбет припарковала Toyota Corolla с автоматической коробкой передач у железнодорожной станции в Сундбюберге. Сундбюберг, район Стокгольма. Она взяла ее в гараже фирмы Milton Security. Особого разрешения Саландер не спрашивала, но опять-таки Арманский никогда не запрещал ей пользоваться казенным транспортом. «Хочешь, не хочешь, придется покупать собственную тачку», — подумала она. Автомобиля у нее не было, но зато был байк, видавший виды Кавасаки с двигателем в 125 кубиков, на котором она рассекала летом, а зимой он хранился в подвале. Лизбет прогулялась до Хёк-Клинтовеген и позвонила в домофон ровно в 6:00 вечера. Через несколько секунд замок запищал, и она поднялась по лестнице на второй этаж, где на табличке стояла заурядная фамилия — Свенсон. Саландер понятия не имела, кто такой Свенсон и жил ли когда-нибудь в этой квартире человек с такой фамилией. «Здорово, чума!» — поздоровалась она. «Оса, ты приходишь в гости лишь, когда тебе что-то нужно». Парень на 3 года старше Лизбет Саландер был ростом 189 сантиметров при весе 152 килограмма. Сама она была ростом 154 сантиметра и весила 42 килограмма, так что рядом с чумой чувствовала себя карлицей. Как всегда, в квартире было темно. Слабый свет от единственной горящей лампочки пробирался в прихожую из спальни по совместительству рабочего кабинета чумы. Воздух был спертым. «Видишь ли, ты никогда не ходишь в душ, поэтому у тебя пахнет, как в клетке с обезьянами. Если когда-нибудь соберешься выбраться наружу, я могу проконсультировать тебя насчет мыла. Продается в Консуме». Он натянуто улыбнулся, но ничего не ответил и жестом пригласил ее за собой на кухню. Там чума уселся за стол. Свет здесь тоже не горел, и помещение освещал лишь уличный фонарь за окном. «Я имею в виду, что и сама не слишком-то люблю убирать, но когда старые пакеты из-под молока начинают пахнуть трупными червями, я собираю их и выбрасываю». «Я ведь пенсионер по нетрудоспособности», — сказал Чума. «Я социально не адаптирован. Именно поэтому государство выделило тебе квартиру и вычеркнуло из списков. А ты не боишься, что когда-нибудь на тебя пожалуются соседи и вызовут социальную службу? И тогда тебя отправят прямиком в дурку. Лучше покажи, что принесла». Лизбет Саландер расстегнула молнию на куртке и вытащила 5000 крон. «Это все, что я могу тебе выделить. Мои личные деньги. Мне не хотелось бы заносить тебя в декларацию о служебных расходах. Что нужно?» «Манжетку, о которой ты рассказал мне 2 месяца назад. Ты собрал ее?» Чума улыбнулся и положил перед ней на стол какую-то вещь. «Расскажи, как с ней обращаться?» Целый час Лизбет Саландер внимательно слушала. Потом она апробировала манжетку. Возможно, Чума и относится к социально неприспособленным слоям, но вообще-то он, конечно, гений. Хенрик Вангер стоял возле письменного стола в ожидании момента, когда Микаэль снова обратит на него внимание. Блумквист взглянул на свои наручные часы. «Вы упомянули о какой-то детали?» Хенрик кивнул. «Я родился 1 ноября. Когда Харриет было 8 лет, она подарила мне картинку — засушенный цветок в простой застекленной рамке». Вангер обошел вокруг письменного стола и показал на первый цветок — колокольчик. Он был вставлен в рамку не слишком аккуратно. «Эту первую картинку я получил в подарок в 58-м году. Он показал на следующую рамку. 59-й год. Лютик. 60-й год. Маргаритка. Такая сложилась традиция. Она готовила картинку летом и держала ее до моего дня рождения. Я всегда вешал их здесь, на стене. В 66-м году она исчезла, и традиции вроде как настал конец». Хенрик умолк и показал на пустое место в ряду картин. Микаэль вдруг почувствовал, как у него шевелятся волосы на затылке. Всю стену занимали засушенные цветы в рамках. В 67-м, через год после ее исчезновения, я получил ко дню рождения этот цветок, фиалку. «Но как вам его доставили?» — спросил потрясенный Микаэль. «По почте». Он был завернут в подарочную упаковку в плотном конверте. Его прислали из Стокгольма, без обратного адреса и без записки. «Вы хотите сказать...» — Микаэль махнул рукой. «Да-да, именно. К моему дню рождения каждый год, черт побери. Представляешь себе, каково мое состояние? Ведь все это направлено против меня, словно убийца специально изводит меня». И я не могу избавиться от ощущения, что, возможно, Харриет убили именно потому, что кто-то хотел добраться до меня. Я ни от кого не скрывал, что отношусь к Харриет по-особенному и что она для меня стала родной дочерью. «Но что я могу для вас сделать?» — спросил Микаэль. Голос его дрогнул. Поставив Короллу обратно в гараж, расположенный под зданием Milton Security, Лизбет Саландер решила заодно зайти в офисный туалет. Она воспользовалась своим магнитным пропуском и поднялась на лифте сразу на 3-й этаж, минуя главный вход на 2-м этаже, где сидели дежурные. После туалета Она навестила кофейный автомат, который поставил Драгон Арманский, осознав, наконец, что Лизбет не станет варить кофе лишь потому, что от нее этого ждут. Затем она зашла к себе в кабинет и повесила кожаную куртку на спинку стула. Ее кабинетик размером 2 на 3 метра упирался в стеклянную стену. Интерьер составляли письменный стол с видавшими виды компьютером Dell, офисный стул, корзина для бумаг, телефон и книжная полка. На полке расположилось несколько телефонных справочников и 3 чистых блокнота. В 2 ящиках письменного стола лежали несколько использованных шариковых ручек, скрепки и блокнот. На окне стоял увядший цветок с коричневыми поблекшими листьями. Лизбет внимательно разглядывала цветок, словно увидела его впервые, а потом схватила его и швырнула в корзину для бумаг. Свой кабинет она посещала редко, не больше 6 раз в год, и то в основном, когда ей требовалось посидеть в одиночестве и доработать какой-нибудь отчет непосредственно перед тем, как его сдавать. Драгон Арманский настаивал на том, чтобы обеспечить ее собственным рабочим местом. Ему казалось, что тогда она будет чувствовать себя частью команды, даже если у нее статус фрилансера. А сама Лизбет подозревала, что Арманский рассчитывал получить таким образом возможность наблюдать за ней и лезть в ее личные дела. Сперва ей выделили комнату побольше и подальше по коридору, правда, этот кабинет она должна была делить с коллегой. Но поскольку Лизбет там никогда не появлялась, начальник, в конце концов, распорядился перевести ее в эту каморку. Лизбет Саландер вытащила манжетку, полученную от чумы, положила перед собой на стол и принялась ее разглядывать, закусив губу и размышляя. Дело шло к полуночи, и она была одна на всем этаже. Ей вдруг стало очень скучно. Спустя какое-то время она встала, дошла до конца коридора и подергала дверь в кабинет Арманского. Та оказалась запертой. Лизбет огляделась. Конечно же, вряд ли кто-нибудь появится в коридоре в полночь на второй день Рождества. Саландер отперла дверь копией главного ключа, который предусмотрительно сделала для себя несколько лет назад. В просторном кабинете Арманского, кроме письменного стола и кресел для посетителей, в углу стоял стол для конференции, за которым умещалось 8 человек. Здесь все сложено очень аккуратно. Лизбет уже давно не рылась в бумагах Арманского, но раз уж она все равно зашла в его офис, она провела у его письменного стола примерно час, и за это время разжилась сведениями об охоте на типа, которого подозревали в промышленном шпионаже. А также узнала о том, что кто-то из ее коллег в строжайшей тайне внедрился на предприятие, где шуровала банда воров. И о мерах по защите клиентки, боявшейся похищения своих детей их собственным отцом. Наконец, Саландер аккуратно вернула все бумаги на место, разложила их так, как они и лежали, закрыла кабинет и отправилась пешком домой на Лундагаттен. Она была вполне довольна собой. Микаэль Блумквист снова покачал головой. Хенрик Вангер, сидя за письменным столом, спокойно наблюдал за ним, словно уже подготовился к любым его возражениям. «Я не знаю, докопаемся ли мы когда-нибудь до истины, но я не хочу отправиться в могилу, не предприняв последней попытки», — сказал Хенрик Вангер. «Я хочу нанять тебя только для того, чтобы ты еще раз проанализировал все материалы». «Сдается мне, зря вы все это затеяли», — подытожил Микаэль. «Почему?» «Я уже немало выслушал». «Хенрик, я очень сочувствую вашему горю, но давайте будем откровенны. Фактически вы склоняете меня к пустой трате времени и денег. Вы просите, чтобы я каким-то чудом разгадал загадку, над которой не один год бились уголовная полиция и профессиональные следователи, у которых было куда больше полномочий и возможностей. Вы просите меня раскрыть преступление почти 40-летней давности. Как я могу это сделать?» «Мы еще не обсуждали твою ставку», — произнес Хенрик Вангер. «Но это и не требуется. «Конечно, я не могу тебя заставить, если ты категорически отказываешься. Но послушай, что я предлагаю. Дирк Фруде уже составил контракт. Мы можем обсудить подробности, но там все просто, и не хватает лишь твоей подписи. Хенрик, это не имеет смысла. Я не смогу раскрыть тайну исчезновения Харриет. Согласно контракту, я и не требую этого от тебя. Я лишь хочу, чтобы ты приложил к этому максимум усилий. Если у тебя не получится, значит, это не угодно Богу. Или, если ты в него не веришь, не судьба». Микаэль вздохнул. Он чувствовал себя не в своей тарелке и хотел поскорее уехать из Хедебю, но все-таки уступил. «Так что я, по-вашему, должен делать? Я хочу, чтобы ты в течение года жил и работал здесь, в Хедебю. Я хочу, чтобы ты изучил все досье по исчезновению Харриет, документ за документом, чтобы ты на все взглянул свежим, незамыленным глазом. Я хочу, чтобы ты подверг сомнению все прежде сделанные выводы, как настоящий журналист из отдела расследований. Я хочу, чтобы ты искал то, что упустили остальные, и я, и полиция, и все, кто занимался расследованием. Вы просите меня забыть о моей жизни и о карьере и целый год посвятить бесплодным, безрезультатным изысканиям?» Хенрик Вангер улыбнулся. «Мне показалось, что сейчас твоя карьера не на самом пике». Микаэль даже не стал парировать. «Я хочу заплатить тебе за год твоей жизни и твоей работы. Я назначаю тебе зарплату, которая будет выше, чем ты когда-либо рассчитывал получить. Я буду платить тебе по 200 тысяч крон в месяц. Итого ты получишь 2 миллиона 400 тысяч крон, если согласишься и останешься здесь на год». Микаэль сидел, не зная, что сказать. «У меня нет никаких иллюзий. Я знаю, что шансы что-либо разузнать минимальны. Но если тебе, вопреки ожиданиям, удастся решить эту головоломку, я выплачу тебе в качестве бонуса двойное вознаграждение, то есть 4 миллиона 800 тысяч крон. Впрочем, не будем мелочными и округлим до 5 миллионов».
Хенрик Вангер откинулся на спинку кресла и склонил голову на бок.
«Я могу перевести деньги на любой указанный тобой банковский счет в любую точку мира. Ты можешь также получать деньги наличными, в сумке, и сам решать, вносить их в налоговую декларацию или нет».
«Но ведь это же сумасбродство», — сказал Микаэль.
«Почему?»
Хенрик Вангер казался спокойным.
«Мне за 80 лет, но я по-прежнему пребываю в здравом уме и трезвой памяти. У меня колоссальный личный капитал, которым я распоряжаюсь самостоятельно. Детей у меня нет. И нет также ни малейшего желания дарить деньги родственникам, которых я ненавижу. Я уже составил завещание, согласно которому основная часть моих средств перейдет Всемирному фонду дикой природы. Приличные суммы получат и несколько близких мне людей, в частности, Анна, которую ты уже знаешь».
Блумквист покачал головой.
«Я хотел бы, чтобы ты меня понял. Я стар и скоро отойду в мир иной. На свете мне нужно только одно — получить ответ на вопрос, который не дает мне покоя уже почти 4 десятилетия. Не уверен, что смогу разгадать эту тайну, но, во всяком случае, мое личное состояние позволяет мне хотя бы предпринять последнюю попытку. Так что ничего особенного, если я решил потратить часть своего состояния во имя этой цели. Я считаю, что это мой долг перед Харриет и перед самим собой».
«Вы собираетесь заплатить мне несколько миллионов крон просто так, ни за что? Ведь я могу подписать контракт, а потом целый год ни черта не делать».
«А вот и нет. Бездельничать тебе не придется. Напротив, ты будешь работать более усердно, чем всегда».
«Откуда такая уверенность?»
«Я могу предложить тебе нечто, чего ты не купишь ни за какие деньги, но хочешь больше всего на свете. Что же это?»
Глаза Хенрика сузились.
«Ханс Эрик Венерстрём. Я могу сдать его тебе с потрохами. У меня есть доказательства, что он мошенник. Ведь 35 лет назад он начинал свою карьеру здесь, у меня. так что я могу преподнести тебе его голову на блюде. Разгадай мою загадку, и твое поражение в суде может обернуться полной победой, самым сенсационным событием года».